Добро пожаловать на наше следующее видео, что происходит, профессор. Добрый день, Вальтер.
Добрый день.
Как вы?
У меня все хорошо, я рад.
Что ж, давайте для начала помолимся. Наш Отец Небесный, большое спасибо за то, что собрал нас вместе. Мы просим Тебя, пожалуйста, еще раз благословить обсуждение и помочь нам, Святым Духом, отличить истину от заблуждения во имя Иисуса. Аминь. Прежде чем мы начнем, я хотел бы рассказать зрителям, потому что некоторые считают, что наша информация носит очень негативный характер. Но сам факт того, что существует так много негативной информации, говорит нам, где мы находимся в потоке времени. И это хорошая новость. Добрая весть в том, что этот беспорядок скоро закончится. И мы не должны упускать из виду окончательную победу праведности над неправедностью. Определенно, и мы также проведем целое обсуждение по этому поводу. Потому что, в конце концов, это то, что поддерживает нас. Нас не поддерживает негативная информация, она удручает. Но если вы видите это в свете исполнения пророчества, и видите, что финишная черта впереди нас, это действительно должно нас ободрить. Другими словами, чем больше негативной информации, тем ближе мы к концу. Это точка зрения, которую вы должны иметь все время. Поэтому, когда вы видите, или даже когда вы читаете газету, когда вы просматриваете все эти негативные вещи, вы должны представить это в пророческой перспективе. И вы понимаете, к чему это приведет. Это то, что, я думаю, мы пытались сделать во всей этой серии лекций. Как мы уже сказали, утверждайтесь на обетованиях, потому что мы знаем, куда мы движемся. У нас нет Бога, который отрешен от всего этого, который не контролирует все это. Наоборот, Он предсказал все эти вещи, поэтому Он полностью контролирует. И именно Он решает, когда Он собирается ослабить ветры. Так что борьба может стать еще больше. Интересно, что ничего из этого не является сюрпризом для Бога. Он сказал нам заранее, и мы просто должны сложить головоломку и посмотреть, потому что мы знаем, что должно произойти. Итак, сегодня давайте снова обсудим несколько вопросов. Я провожу довольно много часов каждый день, отвечая на вопросы. Это нескончаемая задача, потому что если вы получаете сотни вопросов, и каждый из них требует ответа хотя бы в абзац, или даже, может быть, на целую страницу, это все равно, что писать книгу каждый Божий день в вашей жизни. Это фактически невозможно. Вот почему мы также призываем людей просматривать ссылки, которые мы представляем, просматривать другие видео на сайте. На сайте есть также много информации. Прямо под информационным разделом «О чем эта серия или эта серия лекций?» щелкните, и там есть все ссылки. И это должно помочь людям. И это то, что мы делаем. Мы получаем вопросы на эти лекции и отвечаем на них в этой серии видео, что происходит. Профессор, многие ответы на многие вопросы находятся на веб-странице в разделе «Вопросов и ответов». Итак, если они там есть, то мы не будем в них разбираться. Итак, давайте начнем с первого вопроса. Почему оригинальная версия Библии короля Иакова от 1611 года содержит апокрифические книги? Римская католическая церковь объявила апокрифические книги каноническими, что означает, что они были частью канонической части Библии. Но давайте будем полностью откровенны. Все апокрифические книги были добавлены спустя столетия после закрытия канона. Итак, это дополнение. Некоторые из апокрифических книг, например, книга Маккавеев, являются историческими книгами, и нет ничего плохого в историческом отчете. Это как если бы вы читали энциклопедию. Но это не значит, что они вдохновлены. Вам не нужно помещать их в канон. Вы можете пойти и проверить исторические источники, а затем сверить их с Библией. Так что да, они включили эти книги, но потом есть много апокрифических книг, которые они включили, которые поддерживают их доктрины, почитание мертвых, почитание реликвий и все эти фокус-покусы, которые полностью не соответствуют тому, что говорится в священных писаниях. Мы должны помнить, что все ранние реформаторы были римскими католиками, и они были римско-католическими священниками и доказывали, что истина прогрессивна. Итак, в оригинале они были, потому что они всегда были, а потом они поняли, погодите секунду, это противоречит самому простому учению Библии. И они поняли, что они не каноничны, и убрали их. Рим горько выразил недовольство и объявил анафему всякому, кто не считает их каноническими. Я имею в виду поклонение высшему составу, изгонять демонов, шерстным пузырем рыбы. Всевозможные нелепые вещи, противоречащие священным писаниям, содержащиеся в этих апокрифических писаниях. Итак, реформаторы по мере своего развития в понимании, в доктрине поняли, что им нет места в Библии и убрали их. Спасибо. Следующий человек задает несколько вопросов. Что говорит Библия и дух пророчества? Можно ли женщине заплетать волосы в косы, натуральные или искусственные? Разрешено ли женщине носить брюки или джинсы? Разрешено ли использовать ударники в песнях поклонения? Ого, это полный набор и очень деликатный вопрос для многих людей. Моя жена написала статью об одежде. Ты можешь поместить ссылку. Люди смогут прочитать это, поэтому нам не нужно вдаваться в подробности того, разрешено ли брюки или нет. Вопрос в том, что женщина не должна носить, то, что принадлежит мужчине. И вопрос в том, что на самом деле имеет отношение к мужской одежде. Поэтому прочтите эту статью и посмотрите, согласны вы или нет. Есть большая свобода в том, как люди интерпретируют эти вещи. Можно ли женщине заплетать волосы в косы, натуральные или искусственные? В чем была проблема? Это всегда вопрос. В чем была проблема, к которой обращался Бог? Обращался ли он к тому факту, что некоторые женщины заплетали волосы в косы? Скажем, натуральные волосы? Что он не хочет? Сбросить их? Но в другом месте сказано, что женщина не должна брить голову, потому что это имело отношение к языческому поклонению, где это было обычаем, как и в современном мире. Во многих религиозных системах существуют идеологии, согласно которой голова должна быть выбрита, даже в католицизме и в других мировых религиях. Итак, в чем была проблема? Проблема заключалась в высокомерии. Женщины Сиона надменны, они полны себя. Другими словами, им не терпится встать перед зеркалом и заплести свои волосы. Какой метод стоял за этим? Почему вы хотели это сделать? Как только вы начинаете вести себя высокомерно, надменно и думаете, что вы сливки общества, вы начинаете вот так качать головой и думать, какой я молодец. Тогда это проблема. Итак, натуральные заплетенные волосы – это не что иное, как заплетенные в косу волосы, которые не имеют ничего общего с высокомерием. Скажем, у нас особый случай, свадьба, например. Ты должен выглядеть как утка, которая только что вышла из воды. Нет. Итак, это не имеет к этому никакого отношения. Это связано с высокомерием. Итак, Павел имел в виду высокомерие, ничего больше. Затем последний вопрос о ритме. Вся музыка имеет ритм. Она имеет мелодию и гармонию. И наивысший уровень музыки – это гармония. Затем есть и тексты. Все это объединяется в песню. Ритм. Ритм может быть использован надлежащим образом, а может быть использован ненадлежащим образом. Вероятность того, что он будет использован ненадлежащим образом, возрастает, особенно в определенных обществах, где это принято. И ритм традиционно использовался, чтобы активировать меньших богов, другими словами, он использовался в языческом поклонении, чтобы создать состояние сознания. Итак, ритм — это проблема, особенно когда он превращается в синкопированный ритм. Вы можете использовать ритм без барабана. Вы можете встроить ритм в песню, которую вы играете на своих инструментах, и это задает ритм, но использовать барабаны, чтобы подчеркнуть это, тогда вы рискуете пойти в противоположном направлении. Вопрос в том, что такое небесная музыка? Я предполагаю, что небесная музыка – это мягкая, мелодичная, хорошо артикулированная гармония. И это те элементы музыки, к которым вы должны стремиться и возвышать в нашем поклонении. Спасибо за ответ. Что если человек хочет креститься, но не хочет присоединиться к организованной церкви? Примет ли его Иисус, если он не является членом церкви? Уместно ли ему попросить пастора крестить его, но сказать пастору, что он не хочет быть членом церкви? Собственно, первая часть вопроса – это суть дела, верно? Итак, что если человек хочет креститься, но не хочет присоединяться к организованной церкви? Он хочет оставаться независимым. Если вы крестились в тело Христа. Что такое тело Христа? И кто есть тело Христа? Вы должны следовать библейским критериям. Итак, это зависит от того, какой у вас свет. Оставляя времена неведения, Бог повелевает. Итак, если вы пришли к осознанию, что вам нужно креститься, но вы не понимаете других вопросов, Бог принимает это как лучшее, что вам нужно. Если вы получили новый свет, иногда становится уместным креститься снова. Павел крестил людей снова, ибо они приняли крещение только Иоанна, но не понимали значения евангельской вести. И поэтому они снова крестились с пониманием, что Иисус был Мессией. Но они были крещены в его организованной церкви. Когда Павел был обращен по дороге в Дамаск, куда его повели? В церковь. Иисус мог бы дать ему инструкцию и приказ идти прямо тут же проповедовать, но он не сделал этого. И это наш пример. Он направил его конкретно в церковь. Итак, когда вы креститесь, вы также креститесь в тело Христа, что означает, что вы принимаете церковь, его церковь. Теперь, в последнее время, по каким критериям? Те, кто соблюдает заповеди Божьи, придерживаются свидетельства Иисуса и так далее. Есть длинный список в Откровении о том, как будет выглядеть церковь последнего времени. И это тело, в которое вы хотели бы креститься. Так что да, человека нельзя просто крестить, не крестившись в тело Христово. И поэтому уместно ли ему попросить пастора крестить его, но сказать пастору, что он не хочет быть членом? Если он понимает последствия, то это неуместно. И если он попросит крестить его, то пастор должен ему объяснить. Пастор должен объяснить ему, что значит креститься в смерти воскресения Христа, креститься в тело. Потому что если вы обратитесь к книге Откровения, там говорится, что дух и невеста говорят «приди», потому что Бог не работает независимо от своей церкви, его тела. Это тоже интересный момент. Бог также не работает самостоятельно на небесах, у него есть советы. Он не тиран. Да, у него есть советы. И мы знаем, что были советы, где собирались все представители, мы знаем это из книги Иова, есть старейшины на небесах, старца на небесах. И да, есть иерархия, есть совет. Бог не тиран. Пожалуйста, объясните, имя Иисус – это имя Мессия или это Иешуа? Это еще одно яблоко раздора. Мы должны снова вернуться к священным писаниям. Исходный Новый Завет, как из внутренних, так и из внешних доказательств, был написан на греческом. Греческий не был переводом. Он был написан по-гречески. Теперь многие имена были еврейского происхождения, а некоторые были арамейскими. И затем они были переведены или транслитерированы. Если хотите, на греческий. Так, например, Петр, его звали Кифа. Это арамейский язык. Но в переводе это было Петрос, что означает камень. Итак, было ли это законным и правильным для них взять имя Кифа, перевести его на греческий язык и сделать его Петрос? Очевидно, да, потому что они это сделали, верно? Или, допустим, мы нашли Мессию. Это слово на иврите. Тогда Библия скажет, переведите это Христос. И после этого используйте имя Христос. Итак, было ли законно взять концептуальное слово на иврите, такое как Мессия, и превратить его в греческий эквивалент, который называется Христос? И ответ – да, потому что они сделали это, верно? То же самое относится к имени, которое мы используем для Иисуса. Это Иешуа в Ветхом Завете, и это версия иврита. Но в самой Библии используется слово «Иисус». Теперь, как именно это было произнесено, это другой вопрос. Но было законно изменить его с Йошуа на Иисус. Если вы используете другой язык, можете ли вы изменить это имя? Очевидно, да. Скажем, в немецком языке, если вы читаете Евангелие от Иоанна, это будет Йоханнес. Также на африканском языке это будет Йоханнес. Но на английском это Джон. И все знают, что это точно один и тот же человек. Это просто английская версия, а это другой язык, верно? Итак, почему не обязательно использовать имя Иешуа? Разве это неправильно использовать имя Иешуа? Нет. Вы просто используете версию на иврите. Но если вы не еврей, вы грек, можете ли вы использовать слово Иисус? Ответ – да. Если вы англичанин, можете ли вы использовать имя Иисус? Да. Тогда это становится английской версией. Теперь некоторые люди скажут, хорошо, но изначально не было буквы J. Все было Y. Да, это правильно. Но язык также прогрессирует. И если вы вернетесь в Священное Писание, если вы увидите, где Иисус говорит на арамейском, например, когда Он был на кресте, Он говорит, «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Он использует арамейский язык. Но диалект, который Он использует, отличается от диалекта, который вы найдете, например, в книге Даниила. Происходят прогрессивные изменения, и это было законно для него, потому что он сам это делал. Итак, когда язык меняется, они вводят букву J. И многие люди недовольны этим из-за звука. Сначала было через букву Y. Им нам нужно было от слова использовать произношение для этого конкретного слова. Итак, если вы сказали «yes», это было с буквой Y, верно? Это было с букв Y. Но если вы говорите Jude, это также написано с буквой Y. Теперь, если вы иностранец, вы скажете, извините, почему Y? Они оба пишутся с Y. Если они один произносится как Y, а другой произносится как G. Поэтому в английском языке, чтобы подчеркнуть произношение как простой звук, они ввели букву J. Теперь вы меняете имя, и вам говорят, хорошо, теперь вы испортили имя. Нет, вы соблюдаете правила языка. Итак, я всегда привожу пример. Если я поеду в Польшу, там меня зовут Вольтера. Но я не Вольтера. Я Уолтер. Но на самом деле я не Уолтер, потому что я немец. Я на самом деле Вольтер. Итак, как правильно? Хорошо, если я в Польше, я Вольтера. На немецком языке мое имя звучит Вольтер. А если я в Англии или на любом другом англоязычном языке, я Уолтер. И я должен просто жить с этим, потому что так работают языки. То же самое и с Библией. Поэтому я думаю, что нет абсолютно ничего плохого в том, чтобы называть Иисуса Иисусом. Точно так же, как если бы я говорил по-гречески, я бы называл его Иисус, а если бы я был евреем, я бы называл его Иешуа. Спасибо большое. Научите нас, пожалуйста, как, почему и кто придумал современное богословие об откровении, о котором вы упомянули. Многие из наших братьев учат этой современной футуристической версии в своих церквях и уверены, что это евангельская истина. Да, это очень странный исторический факт, что люди могут изменить свое понимание, даже если оно находится на твердой почве. Если вы изучаете Священное Писание, нет никаких сомнений в том, что пророчество представлено исторически непрерывно. Возьмите книгу Даниила. Если вы придете к Даниилу, главе 2 и 7 главе, там есть историческое непрерывное развитие во времени. Вы начинаете с Вавилона, потом идет Медоперсия, потом Греческая империя, затем Римская империя, потом Папская Римская империя. Это прогресс во времени. Если вы возьмете книгу Откровения и возьмете 7 церквей, применяется тот же образец. Есть исторический прогресс во времени. Если вы возьмете книгу Даниила и перейдете к главам 8 и 9, вы получите эти прекрасные мессианские пророчества, в которых также есть историческое развитие. Вы начинаете с издания указа о восстановлении Иерусалима. Это в Даниила глава 9. Затем вы идете к Мессии, вождю. У вас есть историческое развитие событий, которые произойдут. Именно так следует толковать Священное Писание. И именно так толковали экзегеты в протестантском мире. Когда они определили природу системы Антихриста, книга Даниила была ключевой. И Мартин Лютер назвал книгу Даниила книгой, которую должен прочитать каждый. Это ключ, который открывает остальную часть пророчества и открывает книгу Откровения. Вот почему Мартин Лютер взял книгу Даниила и перевел ее первой. И это было историческим продолжением, и оно указывало на прогрессию, подъем Антихриста. И это было абсолютно ясно. Мы говорили по этому поводу в наших видео. Нам не нужно повторять это исследование. Совершенно очевидно, что система Антихриста существует от падения Рима до второго пришествия Иисуса Христа. А они берут то же самое пророчество и искажают его, вырывают его из контекста, бросают одну неделю в будущее, без какого-либо прогресса, делают временное пророчество, в котором вы используете день за год буквально, без какой-либо библейской поддержки, и придумали футуристическую идею футуристического антихриста. Итак, откуда эти идеи? Это идеи контрреформации. Преторизм, футуризм. Иезуиты Указа и Рибьера придумали эту систему. Они были усовершенствованы позже кардиналом Беламином, еще одним иезуитом, чтобы убрать накал прогрессивного пророчества и четкое изображение Рима как антихриста, и бросить его в будущее, когда церковь даже не заботится об этом, потому что она якобы восхищена. Это снова противоречит самому простому принципу Священного Писания. Евреи не были восхищены с планеты в результате вознесения во время казней, на которой они были. Образ, прообраз будет точно таким же. Они не были освобождены от тирании фараона. Они были подчинены. Не будет восхищения, и только те, кто не живет, будут подвергаться этому. Это должны быть последовательны, когда дело касается толкования священных писаний. Итак, эти, в кавычках, современные богословы исходят от римского католической иезуитской церкви, и они проникли в церкви либо косвенно, либо прямо, чтобы весь мир принял их как норму. Все, что им нужно сделать, это пойти изучить то, что написали реформаторы. Взять, например, книгу «Романизм и реформация», если вы хотите знать, во что верили реформаторы. Или пойти изучить, что сказал Мартин Лютер по этому поводу. Возьмите книгу «Библейские беседы», прочтите еще раз. Не зря велась война с этой книгой. И была смертная казнь для всех, у кого она была. Итак, это отличительные книги для чтения. Итак, пойдите изучите то, во что верят реформаторы, тогда вы не будете обмануты этими, извините, чепухой футуризма и пророческой интерпретации, которая нарушает все правила Библии. Мы также показали в предыдущем видео, что Джонатан Кан и те люди, которые были в церковном центре, у них такой же взгляд. Да, у них тот же футуристический взгляд, но это не по-библейски. Спасибо. Следующий вопрос. Пожалуйста, объясните утверждение «спасен однажды, спасен навсегда», которое сегодня очень популярно на Ютубе. Не существует такого понятия, как «спасен однажды, спасен навсегда». Если вы возьмете книгу Иезекииля и прочтете главу 33, увидите, что Библия очень ясна в этом вопросе. Праведность праведника не спасет в день преступления его, ровно как и праведник в день согрешения своего не может остаться в живых за свою праведность. Он непременно умрет, имея в виду вечную смерть. И когда беззаконник обратится от беззакония своего и стал творить суд и правду, он будет за это жив. Это благая весть, потому что это применимо ко всем нам, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Может ли праведник отвернуться от своей праведности? Да, безусловно, он может отвернуться от своей праведности, и тогда он больше не праведник. Как мы узнаем, где мы находимся в этом вопросе? Как вы спасены? Вы спасены кровью Агнца. Вы спасены верой в кровь Агнца. Итак, вы принимаете жертву Иисуса Христа как свое искупление. Это ваше оправдание. Каковы доказательства оправдания? Освящение. Вы перестаете делать то, что делали раньше. Если праведник отвернется от своей праведности, ни одно из его прежних праведных дел не припомнится ему. Но если неправедный человек отвернется от своей неправды и сделает то, что правильно, то ни одна из его прежней неправедности не припомнится ему. Так что правильные поступки – это часть уравнения. Они не оправдывают вас. Кровь Христа и искупительная жертва оправдывают вас. Или, как говорил Мартин Лютер, это чуждая праведность. Это вмененная праведность. А освящение – это наделенная праведность. Она становится частью вашей природы для того, чтобы исполнять волю Божью. Когда вы решаете, что хотите исполнять волю Божью, вы вступаете в войну. И эта война ведется с собой. Ветхий человек – это тот, который не хочет умирать. Каждый день, вставая утром, вы берете дубинку, говоря, которым является Слово Божье, и, так сказать, избиваете себя до смерти, и вы напоминаете своему ветхому человеку, что он больше не имеет права на существование, потому что вы были омыты, и вы не хотите, как Петр сказал, возвращаться, как свинья в грязь, или как пес возвращается на свою блевотину. Вы не хотите этого делать. Итак, в Библии нет такого понятия, как «спасен однажды, спасен навсегда». «Я умираю каждый день», — говорит апостол Павел. «Это постоянная война». И со временем то, что очень трудно, становится привычным. И Бог вводит вас в ситуации, когда вы понимаете, кто и что вы на самом деле. И так думать, что теперь вы сливки общества и что вы теперь спасены навсегда, это не что иное, как самонадеянность. Есть ежедневное хождение с Христом. Потому что если бы было такое понятие «спасен однажды, спасен навсегда», Израиль никогда не услышал бы слов, которые сказал им Иисус: «Все оставляются вам, дом ваш пуст». Они были бы идеальны, верно? Никаких проблем. Итак, это узкая дорога, но это дорога праведности. Моя логика подсказывает мне, что поступать в согласии с заповедями Бога – это логично. Это не только любовь к Богу, это также уважение и любовь к ближнему. И где я не в гармонии с его волей, которая похожа на зеркало, я смотрю на себя и вижу, что у меня здесь что-то не так, и что-то здесь не так, что-то там не так. И мне нужно отточить дефекты характера, и я работаю над этим. Так что в любой конкретный момент, пока я нахожусь в своей сфере, стремясь сделать то, что правильно, я покрыт праведностью Христа. Когда я иду своей дорогой, и я отвергаю его, я отворачиваюсь от праведного хождения, тогда я не могу ожидать, что буду покрыт благодатью Христа. И я просто хочу сказать, потому что вы упомянули о крещении. Некоторые также связывают это с тем, когда вы крестились, теперь вы спасены. Крещение – это не какое-то волшебство. Крещение – это публичное признание решения, которое было принято сознательным разумом. Если веруешь от всего сердца, то можно креститься. Итак, вы должны верить всем своим сердцем и публично демонстрировать и признавать внутреннюю веру. Это то, что требует от нас Бог. И как только вы это сделаете, начинается война. Она не заканчивается, потому что начинается хождение с Богом. Твой самый большой враг – это ты сам. Бог позволяет нам попадать в трудные ситуации, так чтобы наш ветхий человек был открыт даже нам. И у нас тоже могут быть любящие люди, которые будут напоминать нам о наших недостатках. Так что вы можете либо восстать против них, либо подумать об этом и сказать: «Да, хорошо. Мне нужно измениться. Господи, помоги мне это сделать». Следующий вопрос. Что бы случилось, если бы Адам и Ева никогда не согрешили? Это очень сложный вопрос. У этого есть очень глубокая теология, связанная с этим вопросом. Ну, тогда вы должны объяснить и уточнить это. Хорошо. Первый вопрос, который вы должны задать. Почему были созданы Адам и Ева? Была ли проблема на небесах, когда были созданы Адам и Ева? Да. Потому что Бог предупредил Адама и Еву о враге, верно? Был враг. Значит, на небе произошли бурные потрясения. На небесах была война. Дьявол и его ангелы были изгнаны. В этом споре было две стороны. Дьявол и его ангелы, и Бог и его ангелы. Были две стороны. И теперь, в любом споре, когда у вас возникает спор такого рода, вам необходимо иметь независимую судебную систему, чтобы определить, кто прав, а кто виноват. По-человечески, если вы поссорились со своим соседом, вы подадите на него в суд, верно? Если спор становится настолько большим, что вы не можете его решить, тогда вам придется подчиняться постановлению независимой судебной власти. Если вы выберете жюри, например, жюри может не иметь родственных отношений к вам. Это могут быть не ваши отец и мать. Это будет неправильно, если в жюри будут ваши дяди, тети, братья, сестры или ваш лучший друг, если на то пошло. Нет. Это должна быть независимая судебная система. И вот здесь-то и проблема. Поскольку не было независимой судебной системы, был Бог и его ангелы, был дьявол и его ангелы. Кто прав в этом споре? Бог, будучи Богом, единственный, кто мог решить эту проблему. И поэтому, чтобы решить эту проблему, он создал новый порядок бытия, который не был неотъемлемой частью спора. И как в любом суде присяжных или в любом судебном деле, обе стороны могут представлять себя или представлять свои аргументы в пользу того или иного. Верно? Тот, кто создал Адама и Еву, Иисус был тем, кто создал их, потому что им создано все, и без него ничего не было создано. Иисус, как Создатель, создал Адама и Еву, и Он создал их отличными от всех остальных. Он создал мужчину и женщину. У них была способность породить жизнь, так же, как у Бога была способность породить жизнь. И Он дал им независимый мини-космос. И Он дал им власть. Другими словами, Он создал независимую судебную систему. И они должны были быть ключом к решению проблемы. Они были теми, кто в конечном итоге должны были сказать, какая из двух сторон была права, а какая нет. Итак, Бог первый получил возможность изложить свое дело. И Он объяснил им, что Он был Богом-творцом, и у Него была возможность поговорить с ними, и у ангелов была возможность говорить с ними. А затем другая сторона получила возможность у дерева познания добра и зла поговорить с ними. И она изложила свое дело, но сделала это по-другому. Это должно было быть предупреждением с самого начала, верно? Я вам сказал, подлинно ли Бог сказал это? Он все подвергал сомнению, как в случае с законом. Когда у вас есть противоположная сторона, адвокат будет возражать против доводов и говорить: вы только что сказали это, и то, и другое. А что, если бы это было так, верно? Итак, у вас есть это дело, и независимое жюри, Адам и Ева, они не были частью конфликта на небесах. Их еще не было тогда. И не было другого способа создать независимую судебную систему, кроме как создать ее такой. Бог должен был создать ее, потому что дьявол не мог ее создать. У него есть возможности этого делать. Адам и Ева не были второстепенными. Они были решением проблемы. Сделали они то, что их просили сделать? Если бы они исследовали проблему и нашли время, чтобы изучить доводы одной стороны по сравнению с доводами другой стороны, которая говорила, что этот Бог, с которым вы говорите, Он лишает вас много чего, Он лжет вам, Он лжец. Подлинно Он сказал, что вы не должны даже дотрагиваться до этого? Посмотрите на меня, я прикасаюсь к Нему, со мной ничего не происходит. Посмотрите на меня. Вы говорите, что оно нехорошо для пищи. Я даю вам пример, я откушу, посмотрите. Я могу сделать, я всего лишь змей, но я даже могу говорить. и вы будете как боги. А продолжение истории, вы знаете, они выбрали сторону, и затем они пострадали от последствий, что логично, верно? И в результате у нас есть планета восстания, планета бунта. Но на этом не заканчивается, потому что даже в этой ситуации Бог предложил свою помощь, пообещав Мессию. И в некотором смысле человек все еще является, так сказать, судебной системой, определяющей, кто прав, а кто виноват в этом споре от одного поколения к следующему. И у нашего поколения теперь есть возможность судить о том, между тем, что говорит Бог вот здесь. И это все достаточно открыто. И вы можете подвергнуть сомнению многое из того, что произошло в описаниях в этой книге. Вы можете читать оккультные книги, и вы можете узнать, какова другая сторона истории. Поэтому мы все еще судебная система. Такое вот длинное вступление. Все нормально. А теперь, что бы произошло, если бы Адам и Ева не согрешили? Тогда присяжные заседали бы, и присяжные вынесли бы свой приговор. И дьявол, и его воинство были бы подвержены этому приговору. И если возмездие за грех – это смерть, провозгласил Бог, а Адам и Ева, будучи независимой судебной системой, пришли к выводу, что единственный способ справиться с этим – вынесение приговора исполнительной власти, возмездие грешнику – смерть, тогда дьявол и его ангелы были бы уничтожены, и был бы мир и гармония во Вселенной. И именно туда мы и направляемся. Это будет снова. Это окончательное решение будет. Разве вы не знаете, что вы будете судить ангелов? Разве не говорит об этом Библия? И так снова будет судебная система, и человечество будет очень вовлечено в это, потому что книга Откровений говорит нам, что суд был дан святым. Бог, как судья, вынес приговор, суд вынесен святыми, они просматривают книги, и они определяют, справедливо ли это решение или нет, что и делает судебная система. И затем они скажут: «Праведны и истинны суды твои, достойный Агнец». Это будет окончательное решение. И тогда будет уничтожение дьявола и его ангелов и нечестивых. Вселенная будет очищена от всякой неправды. Конечно, вы можете пойти дальше в этой дискуссии, потому что была еще одна возможность. Бог выбрал народ. Он выбрал израильтян. И он привел их к связи с собой. Он дал им хорошие суды. Он рассказал им свою версию истории. И он объяснил Синая свой закон. И очень подробно объяснил, почему так важно, чтобы все человечество подчинялось этому закону, верно? И так Бог изложил свой вариант дела. Но вокруг них были языческие народы, которые заявили свой вариант дела, что они выбрали. К сожалению, они не сделали лучшего выбора, чем сделали Адам и Ева. Итак, давайте просто посмотрим на это и скажем, что если теоретически они бы приняли, а не отвергли Иисуса как Мессию? Что бы тогда произошло? Тогда бы они не распяли его, верно? Но возмездие за грех – смерть. А человечество согрешило, и человечество нуждалось в искуплении, и без пролития крови не бывает прощения грехов. Поэтому Мессии пришлось бы умереть. Но если его народ не был готов убить его, но принял бы его как праведника и законного правителя Вселенной, тогда единственная история, которая есть в Библии, это история Авраама и Исаака. Авраам был тем, кто должен был принести в жертву Исаака. Но в последний момент Бог остановил его руку и сказал: «Нет, У меня есть замена для тебя. Тип, который служит прототипом великого антитипа, что придет Мессия, и он умрет вместо. Я думаю, что отец сыграл бы роль и убил бы сына. А сын, имеющий жизнь в самом себе, воскрес бы из мертвых. И тогда у нас не было бы этой ужасной драмы, которая была у нас раньше. И народ Израиля стал бы царством Божьим. И любой, кто не хотел бы присоединиться к нему, пострадал бы от тех же последствий, что и те, кто отказывается. И это решило бы проблему. Итак, то, что я говорю, что человечество – это решение проблемы греха. Они не могут решить проблему греха, только Бог может решить проблему греха, но они действуют как независимая судебная власть в отношении справедливости Божьих судов. План пока не изменился. Израиль не соответствовал тому, что они должны были знать. И теперь прошло 2000 лет, но история не изменилась. У нас все еще есть духовный Израиль, который должен все это делать до того момента, когда вернется Иисус. И в конце концов останется только остаток в остатке, которые в конечном итоге будут придерживаться плана. Большое спасибо. В чем разница между адвентистами седьмого дня и адвентистами-реформистами седьмого дня? Ты загружаешь меня здесь вопросами. Это твой вопрос, который ты получил? Да, это все вопросы, которые мы получили. Итак, в чем разница между адвентистами седьмого дня и адвентистами-реформистами седьмого дня? Первоначальной церковью, которая возникла от большого разочарования в движении миллеритов, в конечном итоге была церковь адвентистов седьмого дня, которая осознала, что заповеди Божьи являются обязательными, и что Христос действительно грядет. Но они неправильно поняли элемент вести о святилище. Христос не собирался в то время прийти на землю. Он перешел в следующую фазу служения в небесном святилище. И как только это будет завершено, он вернется. Это движение адвентистов седьмого дня. У него есть начало и будет продолжаться до конца. Как и все в Израиле, это идеальная церковь? Нет. Не качай головой так сильно. Что с тобой не так? Ты должен заступиться и сказать «да». Вы упомянули ранее все уровни, близкие к славе Божьей. К сожалению, мы не идеальны. Нет, мы не идеальны. На самом деле, если вы хотите послушать, давайте не будем вдаваться в это. Некоторые из нас просто менее совершенны, чем другие, и некоторые из них прилагают решительные усилия, чтобы быть менее совершенными, чем другие. Итак, у этой церкви есть свои взлеты и падения. И в ней есть пшеница, и в ней есть плевелы. И пшеница, и плевелы будут расти вместе. Как долго? До конца. Есть ли решения, которые они всегда принимают на самом высоком уровне? Нет, к сожалению, не всегда. Их решения не всегда соответствуют высочайшим стандартам. Могут ли некоторые в их рядах расстроиться некоторыми решениями, которые они принимают? Определенно могут. Это часть человеческой природы, это часть падшей природы. Итак, произошло то, что адвентисты, реформаторы в Германии, в частности, они были крайне разочарованы и расстроены, когда церковь фактически капитулировала перед властью нацистского режима, позволив адвентистам взять в руки оружие. И некоторые из них отделились от тела. Они высказали свою озабоченность по поводу решения и сами отделились от Него. Но Библия ясно говорит, что это тело со своими недостатками и со своими особенностями будет существовать до конца, а затем будет просеивание. В действительности Библия говорит нам, что вы должны выступать за праведность и преобразование своего тела до тех пор, пока не произойдет просеивание, которое совершает Бог. И я считаю, что хотя их причины могли быть совершенно законными, разделение не соответствовало тому, что Священные Писания учат о данной ситуации. Ведь Священные Писания дают довольно четкое указание на то, в каком состоянии находится церковь. Она бедная, слепая, жалкая, нагая и Христос советует: купи лучше у меня немного золота, очищенного в огне, иначе я выплюну тебя из уст. Не очень хорошее описание последней церкви, так что нетрудно сказать, я не хочу быть этой компанией. Если вы возьмете, например, Даниила, он был частью группы, он пострадал от последствий, его схватили, привели в Вавилон, он попал в самые ужасные обстоятельства, его бросили в яму со львами. Ты упоминал об этом. Его друзья были брошены в огненную печь. Почему? Потому что они стояли за истину. Как насчет их церкви? Разве она не вызвала все это своими решениями, своими неправильными решениями и своим упрямством? Здесь в конце не будет по-другому. Павел, почему он был заключен в тюрьму в Иерусалиме? Верно, его собственная церковь создала обстоятельства, которые привели его к кончине, но не отделился от нее. И это последнее тело войдет в царство, и Бог просеет его. Так что не просеивайте себя заранее сами. Есть еще один вопрос, который возникает у меня сейчас. Просеивание. Вопрос, который я слышал: а откуда вы знаете, что просеивание будет не снаружи церкви, а внутри? Например, если ты что-то просеиваешь, пример, который использует Бог, например, гумно. На гумне довольно много мякины, но то, что осталось от просеивания, это пшеница. То, что сдувается, это мякина. У меня было много случаев, когда адвентисты-реформаторы или реформисты говорили со мной. Среди адвентистов-реформистов очень много хороших людей, но я постоянно говорил им, что они должны вернуться к главному телу. Почему я должен страдать в одиночестве в этом теле? Приходите, присоединяйтесь к нам. И один из них как-то сказал мне: «Но в теле воняет». Я сказал: «Да, но возьмите себе прищепку и положите на нос, потому что это обстоятельства, которые будут существовать, пока не придет Христос, пока не пройдет это просеивание. И тогда у вас будет остаток в остатке, который будет провозглашать весть трех ангелов в силе, а не инварианты, как сегодня во многих случаях». Да, и может быть, вы также можете сказать, подбодрить, поощрить как-то: не теряйте мужество. Оставайтесь в теле. Я бы сказала, нанесите клей на стулья, приклейте себя и оставайтесь в теле, пока не пройдет просеивание. Похоже, что корабль тонет. Но он доплывет в царство. Впереди айсберг. И мы ударим в него. И мы понесем эти последствия. Потому что капитан ведет корабль к айсбергу. Не могли бы вы объяснить вопрос десятины? Десятина. Десятина — это то, что разрождает падшую природу. Мы считаем, что все, что у нас есть, это наше. наши собственные. Но Библия ясно говорит нам, что именно Бог позволяет нам даже достичь богатства, верно? Бог установил систему, посредством которой Он поддержал свою церковь. Это называется десятиной. Он попросил 1/10 часть. В мире очень мало правительств, которые просят 1/10. Они просят значительно больше 1/10. Это очень честная система. Он сказал, что десятина, которую вы приносите, предназначена для левита. Другими словами, это поддержание проповеди Слова Божьего. Вот для чего существует десятина. Другие вещи должны были быть сделаны через приношение. Например, если вы хотите расширить свою инфраструктуру, она не должна была поступать за счет десятины, она должна была поступать из добровольных пожертвований. И есть много примеров этого в Библии. Из добровольных пожертвований, например, восстанавливался храм, даже скиния строилась за счет добровольных пожертвований, а не за счет десятины, а также первые храмы. Десятина была там, чтобы поддержать Слово Божие, и она не наша. Десятина – это десятина Божья. Это концепция, которая раздражает некоторых людей, потому что они считают, что это все мое, и теперь я должен отдать это. Я должен сказать, что мы должны изменить свое мышление. Однажды я сказала одному из своих сыновей, которому я дал немного денег на карманные расходы, и я сказала ему, что он должен дать десятину Господу. Я пытался научить его принципу десятины, но для него было очень трудно это сделать. Поэтому однажды я сказала одному из своих сыновей, я сказала: «У меня есть подарок для тебя. Ты был очень хорошим. Вот тебе подарок». И я дала ему определенную сумму денег. А затем я сказала: «О, кстати, давай возьмем, например, скажем, $10, хорошо?» Я сказала: «Вот тебе подарок, у меня для тебя $9. Вот тебе $9, они твои». И я сказала: «Вот $1, отдай это своему брату». Он убежал, он был так счастлив. Он отдал $1 своему брату, и у него осталось $9. Я позволила ему в этом состоянии побыть некоторое время, а потом я сказала ему, я позвала его и сказала: «Ты дал тот доллар?» Ну, это и был не доллар, потому что это была южноафриканская страна. Это не имеет значения в этой ситуации. Я сказала: «Ты отдал этот доллар своему брату?» Он сказал: «Да». Я сказала: «У тебя не было проблем с этим, чтобы отдать ему доллар?» Он сказал: «Нет». Я сказала: «Почему у тебя не было проблем с тем, чтобы дать своему брату $1?» Он говорит: «Так это был всего $1». Я сказала: «Сколько ты получил?» А я получил 9. Я сказала: «Ты очень доволен своими 9, и ты очень счастлив, что твой брат получил только 1, верно?» Он не получил 9. Он сказал: «Да, я подумал, что это круто. У меня 9, у него только 1. Я сказала: «Ага. Так почему ты дал ему этот доллар?» Он говорит: «Но это было не мое. Это было его». Я сказала: «Хорошо, поэтому у него не было проблем с тем, чтобы дать ему этот доллар». Вот как вы должны думать о десятине. Она не ваша. Бог дал вам 9. И он спрашивает: «Дадите ли вы мне 1, чтобы поддержать мое дело?» И вы должны сказать: «Вау, у меня 9, а ты хочешь только 1. С удовольствием. Могу ли я тебе еще немного? У меня есть 9, вот еще 1». Это должно быть ваши отношения. Но мы хотим судить и хотим сказать. Я не знаю, будет ли это верно использовать. Оставь это Богу, потому что если десятина идет левиту, есть хорошие левиты, и есть левиты, подобные сыновьям Илии, и не мне судить, кто есть кто. Я поддерживаю общую работу. Итак, принесите все десятины в сокровищницу. Это моя точка зрения. Большое спасибо. Я думаю, мы можем завершить это видео. Спасибо за чудесные объяснения. И да благословит Бог телезрителей, пока они будут обдумывать все то, что они услышали. Давайте помолимся. Отец Небесный, спасибо, что ты дал нам вопрошающие умы, и я знаю, Господи, что ты хочешь, чтобы мы задавали вопросы, потому что иначе ты не дал бы нам вопрошающие пытливые умы. И в конце концов нам нужно было иметь рассуждающие умы, чтобы выполнить ту роль, которую ты нам дал. Спасибо за ответы, которые ты дал нам в своем слове, где мы с помощью изучения, с помощью рассуждающего ума определяем, хороший ли это путь, чтобы идти по нему или нет. Изберите ныне, кому служить. И ты также говоришь, давайте порассуждаем вместе. Господи, спасибо, что ты не обходишь нашу способность рассуждать. И спасибо, что можем задавать вопросы. И еще благодарим, что Твое Слово дает ответы. Благослови нас, когда мы ходим в нашем ежедневном хождении с Тобой и ежедневно принимаем решения относительно пути, по которому мы хотим идти. Мы молимся об этом во имя Иисуса. Аминь.